что рассказать вам об выборе Маккоя.
Като реками и веро кадош.
По личному приказу президента Объединенного земного альянса ОЗА рассказы очевидцев приводятся в полном объеме и без изменений. Джейсон Крик, рядовой 12-го отряда 2-го взвода 11-й роты 4-го десантного полка с 2137 по 2140 год.
И что рассказывать? Угу. А вы будете вопросы задавать? Ну, хорошо. Угу. Знаете, странно. Мы когда тот чертов цилиндр через толпу роботов проталкивали, не так волновался, а сейчас... С чего начать? Каким был Ивар в детстве? Что ж, тогда стоит, наверное, начать с самого начала. Недавно в сети я увидел упоминание, будто мы с Иваром выросли в одном приюте. Но это неправда. Мы познакомились позже, когда его усыновила семья фермеров с Нового Техаса. Ну, вы, конечно, уже слышали о ней... Но, наверное, просто не представляете, какое это захолустье. В общем, это такая планета, затерянная на окраинах освоенного космоса, 49-го, кажется, класса. Назвали ее так из-за того, что вся планета — это сплошная пустыня. Я позже специально слетал посмотреть на настоящий Техас, и, знаете, пожалуй, похоже. Так вот, меня усыновили годом раньше Ивара. Вообще у этой семейки хобби такое было — усыновлять. А может, жизненная необходимость? Ну, потому что работники, ну, вы понимаете, это дорого, а за детей, наоборот, еще и платят вдобавок. Мне к тому времени было уже 16, а Ивару, наверное, лет 14. Хотя, может, уже и 15. Или всего 13. Он понятия не имел, когда родился. Но на самом деле это было здорово, потому что мы отмечали его день рождения каждый год, сдвигая на один месяц и один день. Забавная затея, правда? И грустная на самом деле. Нет, можете не считать. Любому понятно, что вероятность угадать тут, ну, очень низкая, если не нулевая. Но вы попробуйте объяснить это мальчишке-сироте, который когда-то еще ребенком совсем придумал себе такую сказку. Ну, чтобы не унывать... Чтобы иметь хоть что-то свое. А в этом году, например, его день рождения будет 27 марта. Да, не забудьте его поздравить. Не знаю, статью там напишите или, ну, сюжет новостной какой-нибудь снимите. А в следующем уже 28 апреля. Знаете, что в нем сразу подкупает? Ну да, знаю, о чем вы подумали. Вон его взятка со всех газет красуется. Но на самом деле я сейчас не о его улыбке. Он ведь будет вам улыбаться, даже если вы вдруг решите отрезать ему ногу. Ну, или руку. Не смотрите на меня так, я знаю, что говорю. Улыбкам Ивара Маккоя верить нельзя. Хотя не поверить невозможно. Так вот, о подкупе. Как ни смешно, подкупает как раз полное его отсутствие. Этот человек скажет вам только то, во что искренне верит сам. Да-да, даже если вы вдруг захотите отрезать ему ногу. Простите, профессия накладывает свой отпечаток, так что примеры будут, ну, не всегда удачными. Так вот, жилось на ферме нам, в общем-то, неплохо. Вот только о ней мало чего можно рассказать. Как и на любой другой ферме, там воняло, даже несмотря на всевозможные очистительные фильтры. Про устройство я, конечно, расскажу, но не ждите многого, мне было не так уж интересно, как это все работает. Куда важнее было выполнить все задания в срок и не получить взбучку. Так, черт, повторяюсь. Но вы же править будете, да? Нет? Хм. А почему? А, ну да, приказ. Ну ладно. В общем, вода на Новом Техасе слишком дорогая, чтобы просто лить ее в землю. Более того, земли-то на этой чертовой планетке нет нифига. Сплошной песок. Так что вместо полей были только длинные тоннели из арочных генераторов силовых полей. А под ними слой тонкой водоотталкивающей пленки, ну, чтобы вода испарялась, конденсировалась и скатывалась в распределителе. Ну, почти замкнутая система. Залил один раз воду в контейнеры с гидрогелем, и дальше уже совсем по чуть-чуть иногда добавляешь. Да и, в принципе, вся ферма была такой системой. Растения давали пищу нам и животным, А все, что в пищу не годилось, отправляли вместе со всеми отходами и дерьмом в говнобродилку. Ну, то есть эту, ну, установку биоразложения. Или биопереработки, черт ее знает, как она правильно называется. На выходе получалось удобрение, и все та же вода. Прибавьте к этому бесплатную рабочую силу, очень приличную прибыль от продажи овощей и мяса, и совсем неплохой бизнес, я думаю. Вот только бизнес этот нехило смердел. Воняло все и везде. У компостного куба гнильем и серой. Возле фильтрационной колонны – озоном и плесенью. Из скотных ангаров – навозом. Скотины, кстати, было много. Угу. На Новом Техасе все до последнего винта и куска полимера было привозным и стоило очень дорого. Да еще и приходилось переделать движки, чтобы работали в местной атмосфере. Позволить себе машину, спидер или левитационную платформу могли единицы. У нас лошади были, ну, вернее, гибриды. Официально они назывались «организм земной, генно-модифицированный, адаптированный к условиям жизни на планетах классов 45-49П». «П» наверняка от слова «песок», «пустыня» или, ну, что-то в этом духе. В смысле, специально для такой местности. Как верблюды на Земле. Им, конечно, пытались придумывать названия, типа «лаблюд» или «вершать», не пошло. Тем более, что внешне это были все же большие лошади, ну, как тех на картинках рисовали, только без грив. И хвосты лысые. К тому же наших еще и дополнительно адаптировали, чтобы дышали сами без лекарств. Кислород ведь с чем-то связан там, помогать надо. Ну вот, лошади эти таскали повозки, ходили под седлами. Они не угнались бы и за самой дряхлой колымагой, но были выгоднее любого авиакара. Никаких затрат на запчасти и фильтры-расщепители кислорода. Пара ведер воды в месяц, а если кормить свежей ботвой, и одного хватит. Старых продавали на бойню, каждую весну кобылы приносили потомство. А еще были буйкоты на мясо и молоко. Огромные такие горбатые коровы. Буйкоты тоже почти не пьют, а что мясо воняет бензином, ну, к этому уже привыкли все. На Новом Техасе практически все воняет бензином. Буйволы? Даже не слышал слова такого. Буйкоты, так мы их называли. Да нет, на этих не очень похоже. У вас на картинке задохлики какие-то, а не буйкоты. Ну, в этом сколько? 600 грамм? В молодом буйкоте около 2 тонн, а то и больше бывало. И шкура у них толстенная, почти без волос. А вот это, да, больше похоже. Только на носу таких штук не было. А кто это? Носорог? Забавно. Надо поискать как-нибудь в зоопарке. Вообще, я так скажу. Нужно прожить на этой планете лет 10, чтобы понять, насколько это отвратное место. Постоянная жара, бензиновая вонь, ветра, смерчи, мелкий песок, забивающийся везде, имплант этот, изменяющий кровь, чтобы усваивался связанный кислород. Ну, может, не изменяющий, хрен его знает, что он там делал, чтобы мы дышать могли. Но лично меня всегда мутило пару месяцев, когда его меняли. И кое-кого из братьев моих я знаю тоже. Нас, кстати, было... Нет, импланты нам все за счет Альянса ставили и меняли тоже раз в 5 лет. Ну, а как иначе-то? Если бы еще и платить пришлось, там просто никто не жил бы. Так о чем я? Да. Нас было 7. 7 крепких приютских парней. Приемные родители даже специально отбирали нас, руководствуясь вполне здравой логикой. Например, отпетых хулиганов и полностью асоциальных типов среди нас не было. Только Джереми, с которого все началось. Еще как-то пытался гнуть понты, но мы его прощали. Он же был первым, ну, вы понимаете. В общем, в тот день сломался транспортер в контуре ферментации. И это было совсем хреново. Чтобы вы понимали, биоразлагатель – это ангар с десятком чанов. В каждом что-то бродит, гниет при нужной температуре, давлении и так далее. Из чана в чан содержимое перегоняется по желобу. Самая главная часть установки – это конвейерные ленты с лопастями транспортера и огромный движок, старше, наверное, самого завода «Дефо». Без постоянного перемешивания часть отходов так и не перегниет, а другая превратится в перегретую взрывоопасную жижу. И если транспортер накрывался, приходилось вычерпывать чан за чаном и осматривать каждую деталь. Хорошо, если поломка находилась, ну, во втором, третьем. А если нет? Ну, не подумайте ничего лишнего. Босс Билл, наш приемный папаша, не распускал руки. Но работа должна была быть сделана. Пусть даже всю эту наполовину сгнившую жижу пришлось бы руками вычерпывать. Понятно, что появлению новенького я не слишком обрадовался. Настроение было ни к черту. Тем более, что пацан на вид был щупленький, на помощь толком не способный. Ивар, наверное, это понимал. Он вообще чертовски проницательный малый. Он посмотрел на меня, потом на лопату в моих руках и невозмутимо так осведомился. Еще одна есть? Собственно, с этой минуты мои отношения с Иваром Макой можно так и охарактеризовать. В одном чану. Это касается всего. Работы, дружбы и того, что нам пришлось вместе пережить. Что? А, ну да, простите. Не будем забегать вперед. Транспортер починили через неделю. К тому времени и у меня, и у Ивара уже успели раза три вздуться и лопнуть кровавые пузыри на ладонях. Но ему, конечно, приходилось хуже. В приюте их не нагружали настолько тяжелой работой. Так вот, к тому времени, как отпала нужда снова нырять в попояс в гнилье, я уже знал, что в нашей размеренной, если не сказать унылой жизни, кое-что изменилось. Что именно? Ну, даже не знаю, как объяснить. Ладно, сейчас попробую. Ивара тех лет можно было охарактеризовать одной фразой. «Я стану пилотом». Черт побери, сколько раз я это слышал. Да все слышали. Уверен, когда Ивар был младше, он просто подходил к людям на улице, протягивал им руку и говорил: «Привет, я Ивар Маккой, я стану пилотом». Нет, вы не подумайте, он никогда не надоедал никому рассказами о космолетах или чем-то там еще, как все увлеченные люди. Просто он знал, чего хочет, и это было удивительно. Вот ты стоишь посреди чана, весь в дерьме с лопатой в руке, не разгибая спины шестой час подряд, а он вдруг говорит: «Я стану пилотом». И гребет дальше. А ты тоже гребешь и думаешь: «А зачем он это сейчас сказал? Какого ждет ответа? И зачем тебе вообще об этом знать?» Но Ивар не ждал ответа. Никогда не ждал, собственно, но это я уже потом понял. Я даже не уверен, говорил ли это он кому-то или все-таки самому себе. Но, как бы то ни было, все, кто знал Ивара, знали, что он станет пилотом. Нет, вы не поняли. Не хочет стать. Станет. Почему-то нам и в голову не приходилось сомневаться. По крайней мере, мне. Знаете, как бывает, если в темной комнате полной бодрствующих людей кто-то неожиданно включит яркую лампочку? Сначала все морщатся, возмущаются, даже грозятся побить нарушителя спокойствия, а потом привыкают и радуются, что наконец-то стало светло и можно заняться своими делами. Так же было и с нами. Ивар внес сумятицу в нашу жизнь, ведь до сих пор все, что занимало наши мысли, были урожай овощей да сытость скота. А тут он с этим своим пилотом. Понимаете? Он делал все то же самое, что и мы. Гонял свиней, собирал овощи, вывозил дерьмо. Изо дня в день, год за годом, с одной лишь разницей. Он знал, что когда-нибудь станет пилотом. Будь вместо него кто-то другой, мы, наверное, его возненавидели бы. На самом деле это чертовски унизительно, когда кто-то знает, чего хочет, а ты нет. Вот ты сгребаешь лопатой свиное дерьмо в огромную смердящую кучу и думаешь, что делаешь это действительно хорошо. И ты говоришь себе: «Эй, парень, да ты молодец». И тут появляется другой парень, который знает, чего хочет, и говорит совершенно искренне: «Здорово, Крик! Ты так быстро управился!» И улыбается своей невозможной улыбкой. И вот тогда ты вдруг задумываешься: неужели эта куча будет самой выдающейся вещью, которую тебе суждено сделать? Неужели пройдет несколько лет, десятки лет, а ты все так же будешь радоваться своей чудесной навозной куче? На Рождество Джереми купил себе нотную грамоту. Он был уже совершеннолетним и поэтому имел собственные деньги. Немного, но на грамоту вполне хватило. И даже на губную гармошку потом. Не самый удобный инструмент, но это было единственное, что он смог достать в нашей глуши. Конечно, само по себе событие не выдающееся. Подумаешь, какой-то парень скопил денег на губную гармошку. Но ведь важно было другое. Он захотел ее купить. Вообще-то Джереми не самый разговорчивый парень, так что я ни черта не знаю, какие у него были планы. Хотел ли он выучиться играть или сочинять музыку, а может и вовсе петь. Но ведь не просто так он ее купил. Это был первый звоночек. Вторым стал Льюис. В одно прекрасное утро он заявил боссу, что должен ехать в город на важную встречу. Мы все опешили. Ну, сами посудите, какие могут быть важные встречи у парней вроде нас? Но смеялись мы зря. Оказалось, что Льюис втихаря провернул целую кампанию по расширению рынка сбыта нашей продукции. Проще говоря, оббегал все рестораны, магазины и крупные богатые дома в городе, предлагая наладить поставку овощей, молока и мяса непосредственно с нашей фермы. И вы не поверите, ему это удалось. Потом был Томми с его Родео и Эдди, который занялся производством сёдел. Конечно, нельзя сказать, что Ивар был напрямую причастен к успехам этих парней, но все-таки я уверен, именно он зажег в них ту искру, что горит до сих пор. Что же касается меня, то я с Иваром действительно подружился. На самом деле это не так просто, как может показаться. Стать другом угрюмому молчуну-одиночке намного проще, чем такому, вроде бы, дружелюбному, общительному и открытому человеку, как Ивар. Он всегда готов дарить миру свои улыбки, шутки и энергию, вот только ровно в той мере, которую определяет сам. Сколько недель ежедневного общения, смеха, работы и проказ прошло, прежде чем я услышал больше, чем стандартная фраза про пилота. Через сколько месяцев он осторожно поделился со мной своими сомнениями. Про страхи же, обиды, боль я стал слышать только несколько лет спустя. И к тому времени, когда это случилось, я уже не представлял жизни без неба. Да, наверное, это смешно, но Ивар заразил меня своей страстью, своей уверенностью, своими самыми сокровенными мечтами, и очень скоро мы уже мечтали на пару. Космодром. Пару лет я засыпал, представляя, как иду по гладкой поверхности специального сверхпрочного покрытия. Твердого, надежного, не то что наши пески. Рисовал в воображении корабли, расставлял их на посадочном поле, самые красивые вперед, ну и чтобы остальные не обидеть. И каждый месяц исправно появлялся новый любимчик, которого, конечно же, надо было приткнуть в самую середину. Мы не верили в Санта-Клауса уже с пеленок, но если бы верили, то каждый год к нему летело бы письмо с просьбой прислать билет, если не на космолет, то хотя бы в космопорт со скромной подписью «Крик и Ивар». Ударение на «и», кстати. Ивар. А то мало ли, как его прочтут. Может, как командир Дирк. Ивар. Но он и на всеобщем межгалактическом, в принципе, плохо говорил, так что неудивительно. Интересно, кто дал ему имя? Родители или нянечки в приюте? Вы же журналисты, покопайте в каких-нибудь архивах. Хотя, наверное, это уже сделали спецслужбы. Они бы ведь ему сказали, если бы что-то нашли. Интересно, откуда он родом? Имя-то необычное. Ну, по крайней мере, я никогда такое не слышал. А может, и нашли уже. Да не стали озвучивать. А вдруг они наркоманы, как мои предки, или срок мотают? Меня забрали в приют в 7 лет. Многое соображал уже. Я вам так скажу. Лучше всю жизнь гадать, кем были родители и почему тебя бросили, чем помнить застывшие под кайфом глаза и драки за очередной ингалятор с дурью. Свинарник было приятнее войти, чем в нашу квартиру. А уж про новую или хотя бы по размеру одежду, еду 3 раза в день и школу я вообще молчу. Хотя, наверное, будь у меня хорошие родители, как у Лероя, было бы еще гаже. Они у него при крушении шаттла погибли, а родственников больше не сыскалось. Так что Лерой единственному из нас, кто знал, что такое семья, было чертовски погано. И характер у него был соответствующий. Вот только кто бы стал его винить? Ивар о своей семье не только не помнил, но и не знал ничегошеньки. И, кажется, не хотел знать. Не в его характере это рассуждать, что было бы, если. Есть настоящее и будущее. А прошлое, особенно хреновое, уж прошло, да и бог с ним. Да и не было в нашем прошлом на тот момент ничего, за что стоило цепляться, а потом уже вошло в привычку. Так что все наши разговоры были всегда о будущем. Поначалу детские, неопределенные, но повзрослели мы быстро на простых фермерских харчах и ежедневной работе. И у нас постепенно начал вырисовываться план действий. И первым его пунктом было уйти с фермы, а значит, нужны были деньги. И это был тупик. Денег нам не давали. Приемные родители считали, что за наш труд с лихвой расплачиваются парой штанов в год, кроватью да едой. Кормили, правда, досыта, пусть и без затей. Ну, хотя бы от голода мы не качались, ну, только от усталости. Нет, затворниками на ферме мы не были. Каждые выходные ездили в город на рынок, продавали овощи, мясо, молоко и сыр. Цены были фиксированы, и по возвращению я переводил на счет Билла все до литра. Почти полгода мы с Иваром ломали голову, что же придумать, пока одна из старушек не попросила нас помочь донести ее покупки. Ивар вызвался просто из уважения, а пожилая леди накинула ему полстакана. С тех пор и пошло. Один из нас стоял за прилавком, а второй помогал дотащить тяжелые сумки до остановки авиакара. А иногда и до дома. Пару раз Ивару несказанно повезло, и его попросили сделать что-то по дому. И расщедрились на целый литр. Невиданное для нас богатство. Меня просили реже. Я был выше, плечистее и куда угрюмее, так что, думаю, меня просто боялись. Довольно быстро наши дела пошли в гору, ну, хотя бы в финансовом плане. Ну, то есть как в гору? Скорее, в холмик. Ровно до тех пор, пока Ивара не заприметила одна вдова. Пару раз он честно носил ей покупки, вежливо и охотно отвечая на вопросы, а потом... Ну, тут, думаю, история понятна же, да? Ивар всегда нравился женщинам. Но это был, пожалуй, первый раз, когда он понравился не как мальчишка, но как мужчина. Вот только когда тебе 16, и ты еще ни разу даже не целовался, угодить в объекты сексуальной охоты, пусть не старой, но все-таки уже весьма зрелой женщины, тут, конечно, кому как, но Ивара тогда это не обрадовало. Так что ему пришлось на довольно долгое время затаиться. И мы снова откатились назад. А еще через месяц Ивар сказал... Джереми отдал мне губную гармошку. К тому моменту Джереми уже уехал с фермы. Кажется, он неплохо зарабатывал на жизнь, играя в пабах. Поначалу новость меня заинтересовала только в том ключе, что Ивар где-то встретил Джереми. Но оказалось, что она важна совсем по другой причине. «Я научусь играть и буду давать концерты на рынке», — продолжил Ивар свою мысль. «Я отнесся к этому заявлению скептически». «Но ты же никогда не держал ее в руках», — сказал я ему. «Я и на лошадь сел когда-то в первый раз», — пожал плечами Ивар и извлек из гармошки несколько резких трелей. «За следующие месяцы я успел возненавидеть губную гармошку и полюбить тишину как самое великое благо. А наши большие неповоротливые лошади стали нервными и шуганными, вздрагивая от любого звука. Но в один из особенно тяжелых дней, когда снова сломался транспортер и мы полдня провели по плечи в невероятно вонючей жиже, уставший до полусмерти, чумазый Ивар приложил гармошку к губам и вместо череды фальшивых нот выдал незатейливую, но чистую мелодию. От удивления я даже забыл, что до этого мечтал поскорее оказаться в стерилизаторе и что у меня чешется все тело от пота и грязи. Ивар, пораженный не меньше меня, с опаской посмотрел на гармошку, будто та вдруг зажила собственной жизнью и снова принялся играть. Уже на завтра я скрипел зубами в сотый, если не в тысячный раз, слушая одну и ту же песенку. Но через неделю Ивар разучил еще одну. А потом еще и еще. А уже через полгода он идеально повторял любую услышанную мелодию. Конечно, самую обычную, простую. Какую-нибудь великую классику он, конечно, не сыграет, а вот что-то на вроде «Пастушки Мэри» запросто. У нас все получилось. Когда в арсенале набралось 5 песенок, Ивар дал первый концерт и заработал сразу 3 литра. 3! Черт побери, о таком оглушительном успехе мы и мечтать не могли. Вовсе не потому, что он играл так уж здорово, избивался и фальшивил. Даже не знаю, от чего народ веселился больше, от возможности потанцевать или от его оплошностей. Но как бы то ни было, разошлись все довольные, не забыв поблагодарить начинающего музыканта. Наверное, нужно было найти ту вдову и сказать ей спасибо, потому что задолго до того, как наши лошади снова стали спокойными и безмятежными, у нас уже был неплохой капитал. Какое-то время нам удавалось скрывать от приемных родителей наш бизнес. Но потом им донесли. Или кто-то из парней проболтался. Разговор был не очень приятный, но тут нас здорово выручила любовь Ивара к сладкому. Он готов был котлету на лишнюю ложку варенья поменять. Чай всегда с синтетическими подсластителем пил. А если бы Билл расщедрился на настоящий, наверное, 3 чашки бы за раз осилил. И как бы ни были цены для нас деньги, а пару раз в месяц мы ходили в супермаркет. Я покупал себе банку синтетической содовой, а Ивар — сникерс из биомассы. Он устраивал целые спектакли в кондитерском отделе, разглядывал все до единой конфеты, осторожно касался кончиками пальцев упаковок пряников и печенья, читал составы шоколадок, придирчиво осматривал пирожные и леденцы, а покупал неизменно самый маленький батончик с нугой и арахисом. И вот теперь Ивар с непрошибаемым, даже скучающим выражением лица поднес чип к сканеру и показал рассерженному боссу Биллу длинную историю транзакций из магазина. Кажется, их количество и перевесило чашу весов в нашу сторону. Билл раздраженно бросил, что зря мы думаем, будто он хоть стакан потратит на дантиста для нас, и принялся переключать каналы инфовизора. Это означало конец разговора. Я еще, помнится, дико боялся, что он догадается проверить даты списания денег, и обман раскроется. Но на это, к счастью, его смекалки не хватило. Так наш бизнес стал легальным, и мы с Иваром на радостях купили по батончику и запили их банкой колы, одной на двоих. Покупать на каждого показалось расточительством. Через пару недель нас на ярмарке уже ждали. Народ собирался довольный, веселый и устраивал что-то типа сельских танцев. Ивару это нравилось. Он умудрялся пару-тройку часов подряд играть и плясать вместе со всеми. Но еще больше это понравилось местной шпане, которая решила, что несколько литров, перечисленных на чип Ивара, их законный трофей. Мне, конечно, драться и раньше приходилось, но тут собралась целая шайка. И пришлось бы мне туго, если б не наш тяжеловоз. Ивар добежал до телеги, расстегнул упряжь и затащил гигантов в самую гущу потасовки. Так-то по натуре животные эти мирные, но среди урагана острых локтей до коленок легаются, будь здоров, только направляй. Городское пацанё с животными знакомо мало, а потому быстро отступили, весьма разумно опасаясь. Особенно резво убегали те, кто уже успел обзавестись полукруглым отпечатком огромного копыта. А потом Ивар догадался наиграть коню на ухо пару ужасающих фальшивых нот, отчего тот и вовсе взвился на дыбы, так что вдвоем еле удержали. «Он боевой модификации! Охранный!» — крикнул тогда Ивар шпане. «Проваливайте ли на травлю!» Смешно и сейчас, и тогда было, но нам поверили. Только пятки сверкали. И больше местные пацаны нас не трогали. А рыбы покрупнее, которые на рынке, конечно же, водились, видимо, посчитали наш бизнес слишком мелким.
Знаете, вспоминаю сейчас и даже не верится, что это было с нами. Ивара вы и не узнали бы тогда. Он выглядел совсем ребенком. Не знаю, как на деле, но по документам я Ивара старше на полтора года. Тогда меня этот факт бесил неимоверно, ведь я стал совершеннолетним намного раньше него. Конечно, у меня и мысли не было уйти одному, но как раздражала сама возможность это сделать. Ивар, конечно же, все понимал, но никогда не говорил. Приемные родители воспринимали то, что я остался с равнодушной расчетливостью. 18-летний фактически мужчина будет работать куда эффективнее подростка. К тому же его не надо учить управляться с контроллерами или показывать, как правильно сажать и окучивать. Да, мы грезили совершеннолетием, мечтали уйти с фермы. Но вот Айзеку, парню соседней фермы, было уже 23, а он и не собирался сниматься с места. Ну, правда, Айзек — это отдельная история. Единственное, что его интересовало в жизни, это глупое шоу в 7 вечера по центральному инфоканалу Альянса и банка пива. Он платил за комнату и еду, сам покупал себе все необходимое, но получал зарплату. И выглядел вполне довольным жизнью, стоя по колено в свином навозе или таская ящики с капустой. Впрочем, глядя на Ивара, тоже можно было бы подумать, что и его все устраивает. Но я к тому времени знал его уже слишком хорошо и научился почти невозможному различать его улыбки. И могу совершенно точно сказать, что стоя по колено в свином дерьме вместе с Айзеком, он улыбался, но улыбался грустно. О, забавно, что вы спросили. Этот снимок я помню. Как он на нем улыбается? А сами не видите? Устал, конечно. Достала его эта шумиха. После всего того, что мы пережили, нам больше всего отдохнуть хотелось. По земле прогуляться. На воду посмотреть. На это, море. По столице пройтись. Выпить настоящего алкоголя, в конце концов. А ваши братья в него стаи бульдогов вцепились. Да и... вообще. Ну да, говорил. Вы меня сами перебили. Так вот, я сделал такой календарь, как иногда индейцы делали, с зарубками. Я на каком-то общедоступном сайте видел. Можно было, конечно, и обычным разжиться за четверть стакана, но так колоритнее казалось. Мы же все-таки в Техасе жили. Пусть даже и за две галактики от настоящего. Ивар смеялся, но я видел, что ему, как и мне, важен этот ритуал, когда мы каждый день ровно в полдень устраивали привал, чтобы выпить по кружке воды и вырезать на палочке очередную зарубку. Чем меньше места оставалось на палке, тем труднее было опять и опять месить навоз, таскать ведра или махать лопатами. Но с другой стороны, я цеплялся за каждый день, проведенный на ферме, потому что тут я точно знал, что ждет меня завтра и через неделю, и через полгода. А что будет там, в городе? Ивар, кажется, не сомневался ни секунды. «Я буду пилотом» все еще звучало так же уверенно и убежденно. Но в облаках он не летал. «Что?» «Это еще что за слово?» «Ну ладно, пусть будет не витал. В чем разница-то?» «В общем, он пытался учиться. К сети наша ферма была подключена лишь формально». Да, вот так. Боссу Биллу это было ни к чему, и он категорически отказывался оплачивать даже первую степень доступа. Так что нам была доступна только бесплатная часть, а там, сами понимаете, кусочек того, кусочек этого. Очень редко, когда какую-нибудь книгу можно было бы скачать целиком, а уж учебники и вовсе. Но Ивар как-то ухитрился. Скачивал все подряд, а потом весь день слушал в аудиорежиме. Собственно, так он делал не только этот год, но вообще всегда. Ну, просто раньше это были всякие разные книжки, а теперь одни учебники. Я тоже так пытался, но меня это бормотание только от работы отвлекали. А Ивару нравилось. А потом однажды после концерта принес мне как-то мемокристалл. «Вот», — сказал уныло, — «посмотри, Джараб для нас достал». Я с недоумением взял его и подключил к своему планшету. Наугад ткнул в ссылку в оглавление. Открывшийся документ был сплошь из каких-то формул, чертежей, кучи непонятных слов. «Ну и что это?» — я спросил его. «Учебник по физике за 9 класс», — ответил Ивар и вздохнул. «Пиратская копия из 2 уровня доступа». Тогда я впервые понял то, что он, наверное, осознавал уже давно. О летном училище можно было забыть. Не подумайте плохого, опекуны давали нам образование. Базовое, необходимое для получения аттестата зрелости. Язык, история ОЗА, математика, естествознание. Достаточно, чтобы посчитать, сколько нужно взять с покупателя за дюжину яиц, пару литров молока, кило картошки и столько же мяса. Чтобы без ошибок написать ценники и понимать, что написано в инструкции. Но для чего-то большего нашего образования катастрофически не хватало. Помню, я стоял как дурак и смотрел на Ивара, все надеясь, что тот сейчас по обыкновению безмятежно улыбнется и успокоит, мол, «Не волнуйся, Крик, я все придумал». Но он лишь молча отвернулся. Знаете, что я думаю? Будь у нас побольше времени, Ивар бы сдюжил. Накупил учебников, сидел бы над ними днями и ночами, выучился бы сам и вытянул меня. Но его хватало на жалкие полчаса перед сном, а потом усталость брала свое, и сделать с этим хоть что-нибудь было невозможно. Ну, если только за счет здоровья, а этого уже не мог позволить я. Серьезно, по шее едва не дал, мы даже чуть не поссорились. В первый и почти единственный раз в жизни. Почему почти? А это позже. Намного позже. До дня рождения Ивара оставалось чуть больше месяца. Более унылого времени я не вспомню. Каждый день тянулся как год и был похож на предыдущий. Подъем, работа в поле, ящики. Только тем и отличались, что сегодня таскали картошку, а завтра капусту. Вечерами я просто валялся на кровати, глядя в потолок. Ивар же, наоборот, словно чего-то не успевал. Читал в планшете, считал на пальцах, беззвучно шевелил губами. Он собирался найти работу в городе и учиться по вечерам. Мне тогда этот план казался невыполнимым. Дело в том, что я почитал тот учебник. Никогда не чувствовал себя таким непроходимым идиотом и деревенским увольнем. Это уже потом я понял, что нет на свете ничего невозможного. Но зато в тот раз именно я был человеком, который придумал для нас новый план. Он-то в конце концов и привел к тому, что вы сидите сейчас и записываете каждое мое слово. Это случилось на ярмарке. Ивар играл свой предпоследний, ну, как мы думали, концерт, а я уныло разглядывал толпу вокруг него. Человек, стоявший поодаль, поначалу мало чем привлек мое внимание. Ну, разве что формой своей. Уж больно неуклюже она сидела на его долговязой фигуре. Не буду врать, в мозгах щелкнуло далеко не сразу. Я разглядывал этого человека довольно долго, гадая, кто он. Полицейский, военный или просто работник какой-нибудь службы. И только через несколько минут я вдруг подумал, что он мог бы быть военным летчиком. Ведь есть же воздушно-космический флот на каждой планете. Вам смешно? Да, пожалуй. Вы с Земли? Конечно, вам не понять. Вы всегда были в гуще информационного потока. Так вот, там, в той жизни, на затерянной в космосе пустыне, нам не было никакого дела до армии. Служить не было ни почетно, ни интересно. Куда важнее было выращивать натуральную еду, да работать на престижной работе. Например, на водоконденсирующем заводе Дефо. И нет ничего удивительного, что эта мысль не пришла Ивру в голову. Более мирного человека не сыскать во всем Альянсе. Было не сыскать. Тогда. Чем дольше я об этом думал, тем удачнее казалась идея. Казенный стол, крыша над головой, обучение и долгожданная, вполне реальная возможность сесть за штурвал. Пусть не пассажирского корабля и не грузового шаттла, но все-таки. Распираемый эмоциями, я еле дождался вечера, чтобы рассказать обо всем Ивару. И, конечно, совсем не ждал, что он помолчит, грустно улыбнется и покачает головой. Нет. В первый момент я даже не понял его. Как это нет? Почему? И только вечером, когда опекун смотрел по инфовизору какую-то передачу про армию, мне все стало ясно. Ивар был не в восторге от мысли, что придется сменить одну кабалу на другую. Если с фермы хоть иногда можно вырваться в город, то, заключив контракт, ты на несколько лет вообще теряешь право на собственные желания. И все-таки плюсы в этом тоже были. И Ивару я их озвучил. «Знаешь, туда пойти никогда не поздно», — сказал он тогда. «Давай сначала попробуем мой план». Я кивнул, но на душе у меня стало полегче. Дни тянулись будто резиновые. Плюс еще наступила горячая пора уборки урожая и посадки новых растений. Наших сил хватало только на то, чтобы доползти до стерилизатора, а потом рухнуть в кровать, даже не ужиная. Мы не ездили в город несколько недель, почти не разговаривали, а бывало, что и не виделись по 2-3 дня, если работали в разных частях фермы. Так что, когда в один прекрасный день Ивар бросил мне на кровать небольшую пластиковую карточку, у меня дыхание перехватило от неожиданности. «Уже?» — спросил я, беря карточку в руки. На крошечной фотографии Ивар казался совсем ребенком и выглядел более худым, чем на деле, но глаза сияли от радости. «Когда успел в город смотаться?» «С Аароном ездили на водозавод», — Ивар сверкнул улыбкой. «Обналичили чипы и вот». Он показал мне две маленьких бутылки. «Угадай, что это?» «Да ладно!» — выдохнул я. «Я уж думал, их купили давно!» На эти бутылки с виски мы смотрели почти полгода. Невзрачные, мутного стекла, кривоватые. Этикетки наклеены наискось, на крышках въевшийся слой пыли. И содержимое, наверное, тоже далеко от стандартов. Но эти бутылки были верхом наших мечтаний. Я пообещал Ивару, что мы раскошелимся, купим их, да еще и самый большой сникерс в придачу и славно отметим его день рождения. А потом как-то закрутилось все, и в тот магазин на отшибе мы больше не ходили. «Пойдем». Ивар вручил мне одну бутылку и кивнул на дверь. «Найдем местечко посимпатичнее». Сказать по правде, в нашей пустыне ничего симпатичного не было, поэтому мы устроились на чердаке над конюшней. Повозившись с пробкой, Ивар открыл свою бутылку и осторожно понюхал. «Редкостная гадость», — поморщился он и рассмеялся. «Ну, мое здоровье!» И отпил приличный глоток. Его глаза тут же налились слезами, нос, щеки и уши покраснели, на шее вздулись вены. Ивар прижал к губам тыльную сторону ладони и передал мне бутылку. Пойло оказалось омерзительным. Резкий запах ударил в нос. На языке разлилась спиртовая горечь, обожгла горло и провалилась в желудок. Я откинулся на мешки с зерном и отдал Ивару бутылку, ощущая, как по телу растекается тепло. Нам не часто приходилось пробовать спиртное, так что одной бутылки нам хватило на двоих. И мне пришло в голову сохранить вторую на какой-нибудь особый день. Если такой выдастся, конечно. Ивару идея понравилась, и бутылка немедленно была наречена «бутылкой на тот самый случай». Запасливый Ивар убрал ее за пазуху, выудил оттуда же большое яблоко, и мы валялись на зерне и по очереди откусывая от румяного бока. Болтали о всякой ерунде и старательно не думали о том, что завтра все будет по-другому. Знаете, Сейчас, вспоминая тот день, мне кажется, что он был самым счастливым на ферме. Но на самом деле это было не так. Было страшно. И ночью мы оба не смогли толком заснуть, то и дело перешептываясь и стараясь расслышать друг друга сквозь храп Лероя. А утром, сразу после завтрака, мы пошли к боссу. Сказать, что он был не в восторге, ничего не сказать. Вот только помешать нам уйти он не мог. «Убирайтесь!» — рявкнул он, едва Ивар закончил говорить. «С глаз долой!» «Кто-нибудь может отвезти нас в город?» — спокойно спросил его Ивар. До города было добрых 4 часа на не самой медленной машине. «Обойдетесь!» — зло сощурился босс. «Берите Салли и назад можете не возвращать. Мясники, может, и расщедрятся на пару литров». Салли была настолько древней кобылой, что садиться на нее верхом я бы не рискнул. Да и само путешествие до города она вполне могла не перенести. Ничего из вещей, кроме того, что уже было на нас, взять не разрешили. Приемная мать, правда, сунула пакет с буханкой хлеба. Взяв Салли под узцы, Ивар ласково похлопал сонно моргавшую кобылу по шее и повел за собой. Провожать нас было некому, как никто не стал бы и грустить о нашем уходе. Сколько мы шли рядом с Салли и молчали, я не знаю. До шоссе от фермы была не одна миля. И мы просто бездумно загребали пыль носками ботинок и слушали надсадное дыхание лошади. Но продолжалось наше уединение недолго, до первого поворота. За ним под скалой стояли наши лошади, 4, не считая Салли, и отдыхали в тени братья. Они все были там. Ну, кроме Джереми. От удивления я аж споткнулся, а Ивар засиял, как начищенный трензель. Могу вам точно сказать, что парни пришли прощаться не со мной. Братья провожали Ивара. Хоть скупые напутственные слова звучали в адрес нас обоих. Представляете, они даже приготовили подарки. Аарон вручил Ивару свой нож. Стив Томми Льюис деньги. А Лерой — большой рюкзак, доверху набитый, не слишком новыми, но чистыми и целыми вещами, большая часть которых была наша из тех, что не дал забрать босс Билл. Знаете, это звучит ужасно, но тогда я впервые за все это время действительно почувствовал. Почувствовал, что все это время мы были какой-никакой семьей. «Джереми будет ждать вас в городе», — сказал Аарон. «Возьмите капитана, потом отпустите, он сам вернется». Капитаном звали того самого тяжеловоза боевой модификации. «Но тебе ж влетит», — возразил Ивар. «Ты должен был на нем ехать к Дженкеру». «Не волнуйся за меня», — улыбнулся Аарон. «Пешком вы до города к завтрашнему утру дойдете, если от обезвоживания не свалитесь». «Спасибо». Я крепко обнял Аарона. «Я...» Слов не хватало. Да и нужны ли они были? «Пообещайте, что не пропадете», — чуть смущенно обнял меня за плечи Лерой. «И удачи». Все братья еще раз крепко обняли Ивара и поспешили к своим лошадям. Салли привязали к узде самого неторопливого Мерина, на спине которого уселись Аарон и Стив. «Если я и буду скучать, то по парням», — тихонько сказал я, накидывая поводья капитану на шею. «Ну что, прокатимся с ветерком? Когда еще увидим лошадь?» Ивар улыбнулся и с трудом скарабкался на коня. Все-таки ростом тот был гораздо выше нас обоих. С ветерком, как вы понимаете, не получилось. Я вообще ни разу в жизни не видел, чтобы наши тяжеловозы скакали галопом. Но бодрой трусцой мы его в 4 пятки бежать заставили, хоть и недолго. И все-таки даже шагом с привалами мы двигались куда быстрее, чем если бы шли пешком. Да еще и со старушкой Салли. Помню, уже на подъезде к городу глубоким вечером Ивар спросил. «Ты правда думаешь, что пойти в армию было бы хорошей идеей?» «Эта идея беспроигрышная», — уверенно ответил я. «В армии у нас точно будет крыша над головой, еда и одежда. Причем не стоптанные сапоги с ноги босса Билла, а новенькие ботинки. Ну и потом, подумай только, мы на халяву слетаем в космос». Кто знает, может, и на другие планеты высадимся. Я видел, что Ивар не был настроен столь оптимистично, но не понимал, почему. Тогда не понимал. На подъезде к городу мы спешились, ослабили подпругу на седле, завязали поводья так, чтобы не мешали, и отпустили заметно нервничавшего капитана домой. Вот тут-то я и увидел, как быстро могут бегать тяжеловозы. Наш трудяга явно уже потерял надежду встретиться сегодня с кормушкой, а потому припустил домой во всю прыть. Именно тогда я сообразил, что в тот момент он перестал быть нашим. Я осознал, что случилось. Мы сделали это. Ушли с фермы, начали собственную жизнь. И совершенно неизвестно, какой она будет. Тем более, что началась она так себе, с пустых животов.
«Наверное, Джереми сейчас в пабе», — сказал Ивар. «Пойдем найдем его и поужинаем заодно». Была среда, и в пабе было немноголюдно. Из экономии хозяин включил всего несколько ламп, только чтобы не споткнуться. Мы с Ивром медленно шли мимо столов, пытаясь отыскать в этом сумраке и никотиновом дыму ингалятора знакомое лицо. «Ну, наконец-то!» Джереми вынырнул откуда-то сбоку и сгреб похапку сначала Ивара, а потом и меня. «Я уж и не знал, что и думать. Или что босс вас запер, или что вы идете пешком». «Ну, так и пришлось бы, если б не Аарон», — улыбнулся я, оглядываясь в поисках туалета. На зубах скрипел песок, кожа покрылась слоем мельчайшей пыли после целого дня верхом, и я до одури мечтал умыться чистящей пеной, а по-хорошему под стерилизатор встать. «Идемте», — Джереми увлек нас за дальний стол, — «посидите тут до закрытия, а потом пойдем ко мне. Сразу говорю, больше, чем на одну ночь, вряд ли получится вас приютить, но хоть так». Мы скромно поужинали, стараясь потратить как можно меньше, и послушали, как играет Джереми с друзьями. По мне, так Ивар играл гораздо лучше, веселее, но все равно было здорово, хоть мы оба воняли лошадьми и пылью. До дома Джереми пришлось добираться добрых полчаса, и сразу стало ясно, что даже на одну ночь ему взять нас было непросто. Помимо него в тесной квартире жили почти все музыканты из группы. Коридор, кухня, даже ванна была забита инструментами и сумками с пожитками. Один барабан занимал четверть комнаты. Рядом с ним нам и постелили. Музыканты оказались веселыми парнями. Травили байки, пытались расспрашивать нас о родителях и планах на жизнь. Ивар охотно с ними общался, что-то рассказывал. Вот только про пилота так и не сказал. Почему? Не знаю. Просто незаметно уводил разговор в сторону. Так странно и необычно для него. Я то задремывал, то снова вынырил в реальность, но мало-помалу усталость и переживания этого длинного дня взяли свое, и я заснул. И буквально через секунду меня уже тормошил Джереми. «Подъем!» — весело сказал он. «Простите, парни, но на завтрак только чай». Горячий, крепкий, да еще и с сахаром, он согрел желудок и заставил проснуться мозг. Я с жадностью осушил свою чашку, поблагодарил Джереми и выудил из-под ударной установки сумку с нашими вещами. «Вот!» Джереми скинул Ивару на планшет письмо. «Я записал пару адресов, где можно поспрашивать про временное жилье и где не ломят цены. Но, сами понимаете, клоповники — это еще те». Мы искренне его поблагодарили, распрощались со всеми и вышли под палящее солнце. Не знаю, как в настоящем Техасе, но в нашем оно жарило «Будь здоров». Был бы там обычный кремниевый песок, давно бы расплавился в стекло. Ну или нет. Я вообще-то не знаю, при какой температуре он плавится, но пекло было адское. Постепенно, конечно, привыкаешь к нему, но когда меня сюда только привезли, без специальной химии, по всем открытым участкам тела за порог было не выйти. «Итак?» — спросил я. «Завтрак?» «Завтрак», — кивнул Ивар и решительно направился в сторону так хорошо нам знакомого рынка. Пара бесплатных яблок от приятельницы торговки да булка напополам. Таким был наш завтрак в тот день. И, если честно, еще много недель после. На ходу подкрепившись, мы прочитали скупые записи Джереми и растерялись. Прекрасно ориентируясь в окрестностях рынка, мы понятия не имели, что находится за ним. Так бы и стояли мы, пялись на экран планшета, если бы Ивар не догадался скачать карту. За целый стакан. Адреса и вправду оказались на дальней окраине города, а комнатенки обшарпанными и тесными. Но зато цены смешными. Особенно в сравнении с ценами из объявлений в сети. Стерилизатор сломан, из мебели две кровати, стол и шкаф. Инфовизора нет. Хозяин квартиры, полуголый мужик в одних трусах, назвавшийся Джеффом, почесал волосатый живот и обвел рукой комнату. «И электричество отрубили. Берете?» — спросил безразлично и вытащил из кармана наполовину пустой ингалятор. Мы с Иваром переглянулись, и я осторожно кивнул. «На первое время ведь сойдет. Да и к вечеру уже дело было. Не на улице же спать».
До глубокой ночи мы делали из стерилизующего порошка пену, а в маленькой кастрюльке мыли ею полы и мылись сами. А потом сидели вдвоем на кровати и молчали, ошеломленные. И сами не понимали, что чувствовали. То ли напуганные перед завтрашним днем, то ли довольные, что получилось сделать первый шаг. Ну, вы понимаете, что первое время затянулось ох, как надолго. Помимо нас и хозяина в квартире жили еще люди, семья с тремя маленькими детьми и двое братьев, не говорящих на межгалактическом ни слова. Смуглые, худые, с раскосыми глазами и жесткими черными волосами, они были неотличимы друг от друга. На крохотной кухне вечно было жарко от плиты, воняло гарью и чем-то кислым. По коридорам сновали дети, болтались туда-сюда многочисленные гости Джеффа, орали, перекрикивая друг друга сразу три инфовизора, но мы умудрялись засыпать, едва головы касались подушек, потому что единственная работа, какую нам удалось получить, это разнорабочие настройки. Земля и навоз сменились бетоном и глиной. Вместо кепки и просторных комбинезонов были защитные костюмы из многослойных мембран и шлемы. И вечерами Ивар снова доставал учебник, въедливо читал страницу за страницей. И снова уже через полчаса его побеждала усталость. Я силой отнимал у него книгу, толкал в плечо и укрывал простыней уже глубоко спящего. Не о такой свободе мы мечтали, не того хотели от жизни. За полгода такого существования к заработанным концертам деньгам прибавилось пара десятков литров, не больше. Зато мы сами при этом уменьшились, лишенные сытных и бесплатных фермерских харчей. И вот настал день, когда нам нужно было снова платить за квартиру. Ивар сидел с планшетом за чашкой пустого чая, в очередной раз тщетно просматривая объявление о работе. Я хорошо помню, как он отложил его, задумчиво покрутил в руках чашку и тихо сказал. «В армии вряд ли будет хуже, ведь так?» «Угу», — ответил я, разглядывая собственные ботинки с напрочь стершимися подошвами. «Ну, есть что стоящее?» — кивнул на планшет. Ивар отрицательно покачал головой, глянул в свою чашку, отпил глоток. Я оставил в покое ботинок и достал из шкафчика банку с сахаром. Оставалось на самом дне, но я плюхнул в его чашку ложку с горкой. В отличие от меня, Ивар гораздо быстрее терял вес, и сейчас на его ремне пришлось проколоть несколько новых дырок, иначе штаны падали. Ивар благодарно кивнул и уже куда решительнее сказал. «Тогда, думаю, нам лучше действительно пойти в армию. По крайней мере, там нас чему-нибудь научат». «Это точно». Я решительно достал из шкафа маленькую банку с вареньем, подарок одной женщины за то, что мы с Иваром покрасили ее окна. «Значит так, объявляю сегодня выходной. Целый день спать, пить чай с вареньем и валяться в кровати. А завтра пойдем на рекрутский пункт». «Тогда, может, купим мясо?» — предложил Ивар с сомнением. «Пару кусков». Уже забыл, какое оно на вкус. Это сейчас, кажется, подумаешь, полгода без мяса. Вон, вегетарианцы всю жизнь могут его не есть. Но для нас это было действительно тяжело. Тем более, что на ферме мяса было полно. Жареного, вареного, тушеного, вяленого. Каждый день, а то и не по разу. «Давай», — согласился я. Желудок уже сжимался от голода. «Слушай, а может, и на голофильм сходим?» — добавил с азартом. Это был удивительный день. День абсолютной свободы и какой-то совершенно детской радости. Мы купили два билета на дневной сеанс, самых дешевых, на неудобные боковые места. Но в Голотеатре мы были, смешно и грустно сказать, в первый раз. И искренне наслаждались фильмом о приключениях какого-то недотепы. Потом прогулялись по городу, купили на двоих рожок мороженого, а под конец пришли на рынок. Ивар сам выбирал мясо, придирчиво осматривая куски, и, наконец, ткнул пальцем в понравившиеся. Улыбчивая продавщица завернула их в мультипленку, и мы, купив еще хлеба и помидоров, вернулись в свою комнатушку. Знаете, я даже не помню, какое оно было на вкус. Может, самое лучшее в жизни, а может, как картон. Помню только, как мы с Иваром смеялись, подшучивая друг над другом и нашей жизнью, нынешней и будущей. Смеялись, представляя, как на Иваре мешком повиснет форма. Смеялись, вспоминая, как я свалился в катку с цементной жижей. Чуть животы не надорвали в ту ночь. Будто понимая, что потом еще очень долго будет не до смеха. Мы были настолько уверены, что нас сразу же заберут в армию, что пришли туда с вещами, отдав ключи хозяину. Да-да, не смейтесь. Мы ведь даже инфовизор почти не смотрели, откуда нам было знать, как это происходит в настоящей жизни. Нас зарегистрировали, вручили карточки-идентификаторы и велели явиться на призывной пункт в понедельник. А был только четверг. Катастрофа. Если честно, я вообще не знал, что делать дальше. А вот Ивар унывал недолго. Поправив болтающийся за спиной рюкзак, он поспешил на выход. Я только через пару кварталов догадался, куда. Обратно в нашу квартирку. Желающих занять столь непривлекательную жилплощадь еще не нашлось, и хозяин с охотой продлил нам аренду. «Слушай, а пойдем на рынок?» — неожиданно спросил Ивар. Соскучился по гармошке. Действительно, последний свой концерт Ивар дал еще до своего совершеннолетия. После работы было совсем не до музыки. И я уже не содрогался при воспоминаниях об оглушительных, царапающих душу звуках. Видимо, Ивар не просто так сказал, что соскучился. В будний день народу было немного, но он увеличил на счет аж на 5 литров, несколько часов кряду отплясывая и наигрывая мелодии, одну заводнее другой. Я впервые был просто слушателем, а не стоял за прилавком поодаль и тоже неуклюже станцевал под пару песенек. Кто знает, может, дополнительные деньги народ отсыпал в благодарность за возможность поржать надо мной. Следующие несколько дней мы были предоставлены самим себе. Решив не возвращаться на стройку, в кои-то веки посмотрели город. Сейчас, конечно, кажется, что разглядывать там было особо нечего, но до тех пор мы и видели-то всего пару кварталов, а просто погулять еще и ни разу не получалось. Смешно сказать, но обнаружив на какой-то площади карусель на магнитной подушке, мы были счастливы как дети, потому что видели похожие только на рекламных заставках, да и в паре сериалов, которые обожала приемная мать. В ночь на понедельник уснуть так и не удалось. Мы болтали с Иваром, раз за разом озвучивая волнующие нас вопросы. На призывном пункте нам выдали ссылку на сайт военного министерства Альянса, откуда мы узнали, что не так-то все и просто. Нужно пройти медкомиссию, кучу тестов. И впервые у меня закралось сомнение. А сможем ли мы попасть именно в пилоты?